После того, как мы пообедали, я научился искусству есть под водой, о котором я расскажу вам как-нибудь в другой раз, мы встали из-за стола в мраморном зале, украшенном красно-коричневыми сетями и веревками, и направились вниз по узкому коридору, который, казалось, спускался ниже дна моря. Сначала мы спускались по винтовой лестнице, которая велась в полной темноте, но после 12 поворотов Рэндом, в сердцах ругнувшись, сошел с лестницы и просто поплыл рядом с нами. «Так быстрее», — сказала Мойра. «А наш путь долг», — поддержала Дейдра, которая знала все тайные уголки Эмбера. Так что и мы сошли с лестницы и дальше стали спускаться вплавь. Примерно через 10 минут мы достигли дна, и когда стали на него ногами, то могли ходить как по земле. Вода не выталкивала нас, и мы не всплывали. Теперь вокруг было светло, в нишах стен горели огоньки. «Почему эта часть океана, которая отражает Эмбер, ведет себя совсем не так, как обычная вода?» — спросил я.
«Потому что так и должно быть», — ответила Дейдра, и ее ответ вызвал во мне только раздражение.
Мы находились в огромной пещере, из которой во все стороны расходились тоннели. Мы направились к одному из них. Довольно долго мы шли по тоннелю, считая боковые ответвления. Некоторые из них были закрыты дверьми или решетками. Около 7-го остановились. Тут была дверь из материала, похожего на сланец, окованная железом. Она была раза в 2 выше меня. Разглядывая дверь, я что-то смутно припоминал о размерах тритонов. Затем Мойра улыбнулась, взглянув на меня, выбрала большой ключ из связки на ремне и вставила его в замок. Повернуть его, однако, не удалось. Возможно, им слишком давно не пользовались. Рэндом пробормотал что-то и протянул руку к замку, отодвигая Мойру в сторону. Он сжал ключ правой рукой и повернул. Раздался щелчок. Затем он толкнул дверь ногой, и она открылась. В помещении размером с танцевальный зал лежал лабиринт. Черный гладкий пол блестел, как стекло, а на нем сияли линии. Они горели холодным трепетным огнем, и в их свете все вокруг казалось нереальным. Лабиринт излучал могучую энергию, линии извивались и заворачивались, только в самом центре было несколько прямых участков. Он напоминал мне те странные каракули, которые иногда, глубоко задумавшись, почти бессознательно рисуешь на бумаге. Только здесь они были увеличены во много раз. Лабиринт был примерно 100 ярдов шириной и около 150 в длину. Присмотревшись, я смог различить надпись «Начинать здесь». От всего этого в голове начался странный звон. Снова вернулась боль. Внезапно мне стало страшно. Но если я на самом деле принц Эмбера, все это каким-то образом зашифровано во мне. В крови, нервах и генах, и лабиринт должен узнавать меня. Значит, у меня есть шанс пройти этот кровавый путь. «Знаешь», — обратился я к Рэндому, — «от сигареты я бы сейчас не отказался». Девушки хихикнули в ответ, но как-то слишком уж нервно. Им, видно, тоже здесь нелегко приходилось. Рэндом взял меня за руку и сказал: «Это трудное испытание. Но нет ничего невозможного, иначе мы все не стояли бы здесь рядом с тобой. Не спеши и ни на что не отвлекайся. Не беспокойся, если от каждого шага будет подниматься столб искр. Они тебе не повредят. Ты будешь чувствовать, что сквозь тебя постоянно течет поток энергии, и от этого может закружиться голова. Постарайся преодолеть слабость. Сконцентрируйся и продолжай путь. Что бы ни происходило, не останавливайся и не сходи с линий. Не то. Он может тебя убить.
Рассказывая все это, Рэндом вел меня вдоль стен комнаты, обходя лабиринт. Девушки молча шли за нами. Я прошептал ему: «Я пытался отговорить ее от твоей женитьбы, но безрезультатно».
А я и не надеялся на это. «Не беспокойся обо мне. Я смогу выдержать год, даже стоя на голове. А может, они отпустят меня и раньше, если я им очень сильно надоем».
«Девушку, которую она тебе выбрала, зовут Виаль. Она слепая».
«Здорово», — усмехнулся он. «Хорошая штука».
«Помнишь, мы с тобой говорили о регенстве?»
«Да».
«Постарайся быть добрым с этой девушкой и проживи с ней год. Я в долгу не останусь». Какое-то время он молчал, потом спросил, ухмыльнувшись:
«Это что, твоя бывшая подружка? И как она выглядит?»
«Так мы договорились», — медленно проговорил я.
«По рукам!» — рассмеялся Рэндом, крепко сжимая мою ладонь.
Теперь мы стояли в том углу зала, где начинался лабиринт. Я направился к его началу. Теперь огненные линии были прямо около моей правой ноги. Только лабиринт освещал темный зал. Вода вокруг была прохладной. Я двинулся вперед, поставив левую ногу на огненную дорожку. Поднялся фонтан бело-голубых искр. Затем я и правую ногу поставил рядом. Тело почувствовало поток энергии, о котором предупреждал Рэндом, и я сделал следующий шаг. Раздался треск. Я почувствовал, как волосы на голове встали дыбом. Сделал еще один шаг. После третьего тропинка резко развернулась. Пришлось повернуться почти кругом. Я прошел еще десяток шагов и почувствовал определенное сопротивление, как будто передо мной вырос черный барьер из вещества, которое отталкивало меня и сопротивлялось каждому моему движению вперед. Я справился с ним, вдруг осознав, что это называется первой вуалью. Пройти ее — хороший знак, первое достижение на дороге лабиринта. Это значит, что он признал меня, что я часть его самого. Теперь движение требовало колоссальных усилий. Даже поднять или опустить ногу было тяжело. С волос посыпались искры. Я сконцентрировался на огненных линиях и, едва переводя дыхание, продолжал двигаться вперед. Внезапно давление ослабло. Вуаль расступилась передо мною так же резко, как и возникла. Я прошел сквозь нее и узнал что-то новое. Я нашел здесь часть самого себя. Теперь я видел вокруг похожую на бумагу сухую кожу и торчащие кости умерших здесь людей. Я вспомнил, что был в Нюрнберге, слышал голос Стефана Спендера, читающего «Вену», и видел премьеру «Матушки Кураж» на темной ночной сцене. Я видел, как стреляют ракетные установки в Пенемюнде, в Андерберге и в казахстанской пустыне Кызылкум, и касался рукой Великой Китайской стены. Мы пили вино и пиво, и Шекспир говорил, что напился, его сейчас вырвет. Я бродил по лесам западной резервации и приносил по 3 скальпа ежедневно. Я напевал мелодию «Иду к своей блондинке», когда мы маршировали вдоль улиц. Я вспоминал. Нет, я помнил. Все это было моей жизнью в отражении, которое местные жители называли землей. Еще 3 шага,
Я увидел себя держащим в руках окровавленную шпагу, и трое мертвецов лежали у моих ног, и лошадь, на которой я скакал, когда во Франции произошла революция. Еще, все дальше в мое прошлое.